Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Шупа. Покупніцька здольність білоруса упала, констатують предпримальники малих городов. Після полстагоддя блокади Куба отримала шанец визволитися з ізоляції. Справу Миколая Дзятка після додаткового розслідування знову відправить прокурору. Про гэта і інше на протягу ближайшої полгодини. Шопінг у поміжних городах Російської Федерації уже далеко не такі популярні, як раніше. Кошти у російських храмах надійно прив'язані до теперішнього курсу доляра, який неухильно росте, і тому сенсу у поїздках на закупи з Білорусі практично нема. Навіть широко обіцяне зниження кошту на горілку від 1 лютого не завабило жихару Білорусі. Броніслава Станкевич шукала земляков на смоленських кермашах і у крамах, каб довідатися їхнє меркування на конт алкогольних ды інших перспективах поміжного шопінгу.
Першае, што звяртае на сябе ўвагу, гэта практычна пустыя вагоны ў дызель-цягніках расійскага накірунку. Раней у Віцебску загружаліся ў вагоны сама меней дзясяткі тры чалавек з вялізнымі сумкамі на колцах. Цяпер такіх адзінкі. Куды менш стала і машын з беларускімі нумарамі каля смаленскіх гіпермаркетаў і кірмашоў. Яшчэ месяц таму і крышку раней напярэдадні новага году беларусы ехалі ў Смаленск па танную бытавую тэхніку, калі яна прадавалася па коштах суадносных са старым курсам даляра. А цяпер тэлевізары і мікрахвалёўкі каштуюць столькі ж, колькі ў Беларусі. Пазавядзёмца, хто ніхто прыязджае ў Смаленск па танныя харчы. На кірмашы гуртам можна набыць крыху таннейшыя цукеркі, рыбу, каву і гарбату. Але папулярны раней гуртавы кірмаш зараз практычна пусты. Харчы падаражэлі, і гэта адчуваюць не толькі прыезджыя беларусы, але найперш тутэйшыя смаляне. Адзіны прадукт, на які ў Расіі абвешчана зніжэнне коштаў, гэта гарэлка. З 1 лютага, паводле загаду адмысловага ведамства пад назвай «Росалкагольрэгуляванне», мінімальны кошт гарэлкі ў краме мусіць складаць 185 рублёў. Але ў сапраўднасці гарэлкі па такім кошце няма. Яе марна шукаюць пакупнікі беларусы ў бліжэйшым ад вакзала гіпермаркеце лінія.
Пока не, я не знаю. Сказалі, я вот тут, ну, наверное, на них не напустили, наверное, этого самого. Да. Например, где мы будем? В большом магните на Паховке, там 205 рублей.
За 205 рублёў гарэлку можна было набыць і да абвяшчэння пра зніжаныя кошты. А ў лініі самая танная гарэлка мясцовай вытворчасці цяпер каштуе 220 рублёў і 90 капеек. Прадукцыя смаленскага заводу «Бахус» нават падаражэла, бо сыравіна для вытворчасці з ростам курсу даляра таннейшай не становіцца. Зніжэнне кошту на гарэлку анансавалася ў якасці захадаў па захаванні здароўя нацыі. Інтэрнэт-крыніцы спасылаюцца на выказванне Владзіміра Пуціна пра тое, што падвышаць кошты на гарэлку ў адрозненне ад іншых прадуктаў спажывання проста недапушчальна. Маўляў, расійцы так спажываюць шмат неякаснага сурагатнага алкаголю. Па такі алкаголь у Смаленску далёка хадзіць не трэба. Каля плоту жыляпаўскага кірмаша стаяць гандляры, якія шэптам рэкламуюць мінакам дарагую гарэлку па 170 рублёў і танную увогуле за 100. Калі пералічыць на беларускія грошы, атрымаецца прыкладна 22,5 тысячы. Дарэчы, гарэлку з-пад плоту за 100 рублёў рэкламуюць як беларускую. Брэнд, зроблены ў Беларусі, шмат у каго са смалян асацыіруецца са знакам якасці. Таму за беларускія прадукты тут вельмі часта выдаюць і свае расійскія. Што да беларусаў, то ў чаканні дызель-цягніка на Смаленскім вакзале яны без асаблівай радасці перабіраюць з месціва сваіх нядужа поўных сумак. У аднаго з беларусаў Чаўнакоў пытаюся, ці выгадна везці ў Віцебск гарэлку, калі ў Смаленскую яна каштуе 220 рублёў. Спадар звыкла дастае калькулятар.
Ну, 220 российских, это белорусских, 61,380. Это 220 это дороже, чем у нас, смысла никакого нет. А это 185 минимум, это значит 51,615. Не имеет смысла. Да даже ящиками возить невыгодно, но выгоднее паленкой заниматься. Сколько у нас этих заводов позакрывали? Каждый год несколько случаев даже в Витебской области. На водке не заработаем.
Заробіць на саматужным экспарце харчоў з Расіі стала цяжка. І прадаваць зямлі беларускія прадукты каля таго самага жыляпаўскага кірмаша ўжо таксама перасталі. Кошты практычна зраўняліся. І абяцанні знізіць іх, хаця б на нешта, абарочваюцца падманам, як у Расіі, так і ў Беларусі.
Браніслава Станкевіч гаварыла з беларусамі на смаленскіх кірмашах і ў крамах. Пакупніцкая здольнасць беларусаў апошнім часам значна ўпала. Гэта канстатуюць прадпрымальнікі, асабліва малых гарадоў, такіх як Івацевічы на Берасцейшчыне. Многія ралеты на мясцовым рынку зачыненыя, а тыя гандляры, што яшчэ працуюць, кажуць пра адсутнасць перспектываў. З прадпрымальнікамі гутарыў Павел Костін.
На Івацевіцкім рынку больш за 100 ралетаў. Ёсць месцы для дадатковых гандлёвых намётаў. Але ў суботні дзень працуе каля 70% гандлёвых кропак. На многіх ралетах вісяць абвесткі аб продажы. Падышоў да намёту з адзеннем ды абуткам. Спадарыня кажа, што баіцца думаць пра будучыню.
Мы работаем сябе на абутак, лишь бы прадаць, каб на хлеб было, чтобы пражыць. Потому что торгов вообще нету. Прадаць одну пару, допустим, обуви, для того, чтобы пражыць.
Да размовы далучаецца гандлярка суседняга намёту.
У нас зажимаецца всех сторон. За всех. У нас ніхто на уступкі не ідуць прадпрымаць. Ідёт тому, што ідёт закрытие всего. І будуць закрывацца людзі, потому что это ж невозможно. Нет торговли, нет в людей денег. Жить не за что. Кто-то пойдет вещи покупать.
Ну, вообще, Зоя, пустой рынок, покупатели вообще.
Да,
да, не предприниматели.
Пытаюся, что будут робить, коли доведется зачиниться? Ти пойдут шукать державной працы.
Работ нету, на работу невозможно не делать. Где тут работа? О, вы смотрите, где можно устроиться на работу? Нигде.
С 1 сакавіка скончится перыяд, коли прадпрымальникам дозволено продавать рештки товаров, якія увезены до 1 липеня 2014 года. От сакавіка, згодно указу президента номер 222, прадпрымальники мусять мець документы, якія подтверджаюць набыццё товару. Улады абяцалі прадпрымальнікам стварэнне аптовых базаў, дзе яны змогуць набываць тавар з неабходнымі дакументамі. Аднак мае суразмоўніцы кажуць, што такія базы надзвычай нявыгадныя.
Што не адкрылі ў Брэсце рынкі оптавы, там цэны...
Получаецца, они накручваюць у Брэсце 100%, ещё нам хацяць прадаць. Куда мы эти кроссовки раньше продавали по 100, теперь их надо продавать 250. Есть разница.
На рагу рынку бачу гурт прадпрымальнікаў, якія ў адсутнасці пакупнікоў стаяць колам, перамінаючыся з нагі на нагу, каб сагрэцца, ды абмяркоўваюць свае праблемы.
Купацельская способнасць у населення упала на ноль.
Это у нас только в суботу столько открыто, а там в такие дни у нас на весь рынок 15 ралетов открыто только. Люди закрываются.
А может и того?
Нет, так я на пенсии, а шел куда молодой год?
Вы представьте, какой...
Это вообще будет безработица.
Гандляры жартуюць, што выходзяць на рынак, каб праветрыцца, бо прадаць нешта надзвычай цяжка. Гэтак адзін з мужчынаў, які гандлюе джынсамі, распавёў, што за сёння яшчэ нічога не прадаў, а ўжо час зачыняцца. Акрамя рынку, у Івацевічах ёсць некалькі прыватных гандлёвых дамоў, дзе прадпрымальнікі арандуюць ралеты. Там, кажуць гандляры, перспектывы яшчэ горшыя, бо арэнда месца ў такіх будынках з ацяпленнем нашмат вышэйшая.
З прадпрымальнікамі на рынку ў Івацевічах, што на Берасцейшчыне, гаварыў Павел Костін.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Чаму вайна ў Донбасе ізноў аднавілася? Якім будзе беларуская рэха новага этапу вайны ва Украіне? Ці дасць Захад зброю Кіеву? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахруст, аглядальнік украінскай службы радыё «Свабода» Расціслав Хоцін і аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. Глядзіце перадачу ў суботу 7 лютага ў 21:10. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Зону свабоды вы пачуеце ў нашай праграме хвілін праз 20. А ці магчымая ў Беларусі вайна на кшталт той, што ідзе цяпер ва Украіне? Гэтае пытанне Галіна Абакунчык задавала сёння на вуліцах Менску.
Нет, у нас не магчыма. У нас добрыя людзі і хорошы прэзідэнт.
Перемен. Президент у нас такой, который не допустит всего происходящего.
Мне кажется, политика – это еще более тонкое дело, чем даже, я не знаю, лучик света какой-нибудь. Поэтому как бы именно эта причина.
Мне кажется, наш президент делает все для того, чтобы все было красиво и развивались в нужном направлении. Несмотря на какие-то трудности, которые возникают, но есть какая-то четкая позиция, которую придерживаются. Поэтому я думаю, что у нас никогда не будет такого, что происходит сейчас в Украине.
Ну, все махчимо, мабуть. Не знаю, все от людей зависит. Наверное, от того, как их подготовят с разных сторон.
я так думаю. Наверное, все возможно, к сожалению.
Я сподіваюся, что не махчимо, бо у нас совсем меньший менталитет, мы мирные люди, а лишь існують в любом громадстве силы, які, напевно, будуть спробувати нечто подобное утворить, але сподіваюся, что дякуючи нашому менталитету, тому что наш народ вельми ценить мир и покой в нашем громадстве, наш народ на это не поддастся.
Ну, я думаю, то, что да, возможно. Если, конечно, будут люди, которые осознают, чему это может привести, не в плане гражданской войны, а в плане недовольства власти. Вот, но я думаю, что да, может быть.
Я думаю, нет, у нас народ более терпимый. Нас будут терпеть до последнего, но не пойдут вот так вот на улицу.
Хотя
19 декабря у нас уже было, возможно, им может быть.
Махчима, только колени кто не ведает.
Чем вы так думаете?
По обстанове агульной.
Люди готовы?
Готовы. Готовы и в России готовы, и в Беларуси готовы. На Украине первые почали. То самое чекает нас.
Так, жыхары Менску адказвалі на пытанне, ці магчымая ў Беларусі вайна на кшталт той, якая цяпер ідзе ва Украіне. Вы на хвалях Радыё Свабода сёння ў праграме. Шопінг у памежных гарадах Расійскай Федэрацыі страчвае для беларусаў сваю папулярнасць. Кошты ў расійскіх крамах надзейна прывязаныя да курсу даляра, які няўхільна расце. Пакупніцкая здольнасць беларусаў значна ўпала, гэта канстатуюць прадпрымальнікі, асабліва малых гарадоў. Гандляры, што яшчэ працуюць, кажуць пра адсутнасць перспектываў. Навіны палітвязняў. Мікалай Статкевіч пра рэкамендацыі для прагляду тэлевізара ў калоніі фармуюць патрыётаў суседняй дзяржавы. Імёны свабоды. Сёння Владзімір Арлоў расказвае пра Сержука Цімохава, а тэма сённяшняга выпуску «Зоны свабоды» – беларуская рэха новага этапу вайны ва Украіне. Заставайцеся з намі. Вы на хвалі Радыё Свабода, працягваем навінамі палітвязняў. У Юрыя Рубцова адабралі кнігу скаргу і прапанову, у якую ён спрабаваў напісаць скаргу адносна прымусовай працы. Мікалай Статкевіч пра рэкамендацыі для прагляду тэлевізара ў шклоўскай калоніі фармуюць патрыётаў суседняй дзяржавы. Справу Мікалая Дзядка пасля дадатковага расследавання зноў адправяць пракурору, перадае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Юрий Рубцов, який відбуває хімію у спецкомендатури вёски Куплін Пружанського району, 6 лютого спробував поскардитися на порушення працівного законодавства з боку адміністрації. Що з цього отрималося, політв'язень розповів кореспонденту «Свободи».
Вчора спробував книгу предложений і заявлений. Покуль розібратися, чи можна його давати на ціні, то все ж таки мені розповідали. Почав писати предложення, що провести юридичну експертизу, независимыми экспертами совместно с прокуратурой на соответствии инструкций Трудовому кодексу, законам Конституции Республики Беларусь. Если я повинен идти трассоваться, то куда мне скажут, то не я должен договор подписывать с занимателем, а именно их организация. Но в трудовом договоре нема такого, чтобы учреждение вступало в трудовой договор, который подписывает трудовой договор, и трассовал подписывать третьему лицу. Явно не соответствие тех инструкций трудового законодательства Конституции. Я не посмел написать до конца, я предлагаю помощнику Жирного и говорю, что мне запрещено писать предложение, книгу заявления предложений. Книгу мне забрали, мне стали разведать это питание, просто не дали обыкновенную отписку.
Так само Юрий Рубцов поведомил, что у опошний тыдень до его перестали заходить газеты, какие ранее были выписаны на его имя. Чему это отбылось, и он будет разбираться. Активіст з Гомеля Юрий Рубцов став відомий тим, що регулярно принав на акції опозиції майку з закликом до Лукашенки і стів у відставку. У кінці 2014 року Юрий Рубцов був осуджений на 1,5 роки хімії, нібито за зневагу судді Кирила Полулєха, який після Чорнобильського щастя судів активіста розправнутих до поясу. У студені 2015 року хімік Юрий Рубцов тримав голодовку протесту, яка тягнулася каля 10 днів. Політв'язень Миколай Статкевич, який тепер відбуває покарання у Шкловській колонії, поділився назіральними про порядки у гэтай поправчій установі, які тычаться прогляду телевізійних програм, розповіла жінка політика Марина Адамович.
Пише, що є там якби певні ради, на які час, які канали глядіть. Пише, що у Палантайм, РТР і НТВ. Цікаво, патріотів якої держави вони тут рихтують. Ось це, по суті, ваше тебе не укладається у те, що я раніше писав з Могильова про специальный пакет телевизионный, типа пакет. Это на весь город было, в конце уже, например, мы охворовали мясцовым каналом, где вот самые вот небезопасные сейчас селец для какой-то придали 5 каналов аналогового этого вещания. А тут то же самое, трамтайм, лепший час, значит, выходные дни, либо там вещи, РТР, НТВ, и кому это в голову приходилось.
У Шкловской колонии, где Миколай Статкевич уже больше за месяц, ён по-ранейшему не атрымаў працы. Миколай Статкевич – один из кандидатов на президента под час выборов 2010 года, який застаецца за кратами. Политика осудили на 6 годов зняволення нібыта за организацию массовых забурэнняў после выборов. Своей вины Миколай Статкевич не признал и отмовился писать прошение о помиловании. Справу Миколая Дзядка после додаткового расследования знов отправляют у прокуратуру. Батька притязня Александр Дзядок расповел про завершение додаткового расследования у справе сына.
В пятницу дополнительное расследование закончилось. Адвокат вместе с Николаем ознакомились с делом. И следователь сказал, что в понедельник передаст дело прокурору для направления в суд. В прошлый раз после такого действия прокурор дело вернул. Что будет сейчас, мы не знаем. Вот такая ситуация.
Активист анархистского руху Миколай Дзядок у соковику мусил вызволиться. У него заканчивается термин у 4,5 годы, призначенный судом за деяние относно официальных будинков. Але в осень 2014 года у Могилевской тюрьме на Миколая Дзядка была заведена криминальная справа, небыто за неподпадкование, повод для якой политвязню погрожает еще не меньше за год зняволення. Следство по этой справе затягнулось, бо прокуратура вернула материалы на додатковое расследование. Сваякі Миколая Дзядка кажуць, што апошнім часам у яго пагоршыўся стан здароўя. Раней у турме Миколай Дзядок лячыўся ад хваробы страўніка.
Навіны палітвязняў падрыхтаваў Олег Груздзіловіч. А зараз на нашых хвалях міжнародная тэма. Пасля паўвекавой блякады Куба атрымала шанец прынамсі часткова вызваліцца з путаў міжнароднай ізаляцыі. Але ці скарыстаецца такой магчымасцю выспа свабоды, пакуль ёю кіруюць непасрэдныя сурэжысэры карыбскага крызісу, прадусаванага Масквой, браты Кастра. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Пры канцы мінулага году вышэйшыя кіраўнікі ЗША і Кубы нечакана заявілі пра аднаўленне двухбаковых дыпламатычных зносінаў, якія заставаліся ў стане глыбокай замарозкі цягам больш чым паўстагоддзя. Упершыню ад пачатку 60-х 20-га стагоддзя Гавану наведала прадстаўнічая дэлегацыя дзярждэпартаменту. Неўзабаве ў двух сталіцах маюцца адчыніцца амбасады. Восень 1962-го. 21-гадовы сержант Миколай Трухан завершае курс навучання на пазіцыю каардынатнага разліку ракетнага комплексу С-75 у вучэбным цэнтры, дыслакаваным у Калінкавічах. Але нечакана камандаванне прапануе альтэрнатыву – выкананне інтэрнацыянальнага абавязку ў адной сяброўскіх краінаў. І неўзабаве каманда маладых спецыялістаў прыбывае ў вайсковае распалажэнне гораду Пушкін пад Ленінградам.
Сказалі ленінградцы там, што если Грузія, то Куба. Если Юрий Гагарин на теплоход, значит Египет. А Мария Ульянова на Вьетнам. Ну вот мы едем в Гагарин, приезжаем. Медленно колонны, это сам всё. Грузия. Это уже около 900 человек. Все в штатском. 19 суток. Слышите, это Балтийское море, проливы эти, Дания там это, все это днем это Северное море, боже, какой шторм был, какой это Ла-Манш, видели вот эти все там авианосцы стояли на рейде, вот это, а мы рядом, у нас ничего нет, кроме этого, Бискайский залив уже жарко, уже вообще это, кладбище кораблей, Азорские острова, еще какие-то острова, дельфины, это все первый раз, это каждый день новое, все время. Это так, как я, мы в среднем классе сержанты. У нас уже палуба было видно, все это сам. А рядовой сюда не выпускают все это. Они так у иллюминаторов посмотрели.
Миколай Трухан был прописан до одной из аграрных господарок у провинции Камагуэй, аккурат посередине помеж Гаваной и Сантьяго-де-Куба. Одно з тагачасных узрушэнняў, як за контррэвалюцыйную дзейнасць караюць іншадумцаў.
Там это в 10 раз страшнее. И тогда грамма газета публикует. Не объясняет же. Контролюционную деятельность, расстрелянную. Это на рассвете статницы на суде. За одного убитого советского специалиста расстрел такие же были. Поэтому нас никто не трогал. Наши ходили. Наши пили этот ром. Били в морду этому бармену и говорили, твоя херу.
Энергетычнай падпіткай для кубінцаў былі палымяныя прамовы правадыра рэвалюцыі Фіделя Кастра. Некалькі разоў харызматычнага лідара ўдалося паслухаць і Миколаю Трухану.
Площадь революции имени Хосе Марти. Перед этим памятником, вот здесь вот, тут такая трибуна. 3,5 часа. Жара 40-45. Как они выдерживают, я поражаюсь. Вот такого патрио, омуэрто, ахора, венцаремос, аж асфальт поднимается от этого рева и крика нет. Или там были какие-то чекисты, это, ну, следили, что ты кричал, как у нас в 37-м. Это империализмус, это вечный враг, гела-гела, война войне, мы победим. Он же не заглядывал ни в какие... Ну, если только глядят для чего-то там в это самое... Это фанатичный, это вот Рауль не умеет так говорить.
Спроба усталевать про советские парадки под носом у Америки великого плену не имели. По якія тады ідэалы плылі за тысячы кіламетраў хлопцы з Беларусі да іншых рэспублік СССР. Подсумовывая, Миколай Трухан.
Если должна была война быть, вот уже Кеннезишева, писал со страху со всего этого. Там же было готово только С-20 на 6000 километров. Один комплекс. Остальные муляжи. Спали там это все. Один готов был только комплекс. Сколько бы они успели пустить этих с ядерными зарядами, я не знаю. Да, когда уже готов был действовать все это. А второй только готовился. Серьезно, это же если ПВО там гектар надо территорию, машины управления, транспорта заражающие, это сам ракета 12 метров, самолетик один этот, что а кто там махина такая? С побережья Флориды и дальше никаких бомбоубежищ, когда узнали, что 6 тысяч километров, общая паника, все рванули на запад туда. Это была хорошая авантюра, чтобы успокоить Америку. Потому что они же на Кубу имели виды большие-большие. Это будет отдых, это будет это дешевое. А тут им говорят, на русские же там нужны. Вот и пошло сыр-бор.
Наш корреспондент Ігор Карней говорил с их с Миколом Труханом, колишним войскоўцам, удельником Карибского кризиса початку 60-х годов минулого стагоддзя. Говорить Рада Свобода, наступная сторонка нашей программы «Имены свободы». Имены свободы – особы белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов.
Сярджук Тимохов народился 8 вересня 1960 года у вёсцы Кротов Калинковицкого района. Завчасно помер 9 кастрычника 2012 у Менску, похованный на менских полночных могилках. Зусім не кожный, нават вельми щедро одоренный талентом мастак, здольный створить свой космос, свой отметный неповторный свет. Гэта сказано не про Сярджука Тимохова. Ягоный мастацкий свет, а докладней сусвет, який народился с апантанага доследования нашей дохристианской да летописной минувщины, уладно вабить, а часом, принамсі мяне, палохае. Перед яго живописными полотнами, с тенями Ярыла и Вялеса, с вусцішна-таямнічымі стодами, с далекими згуками паганских абрадов и святов, може узникнуть отчуванне, подобное до притягнення бездані. Так творить генії. Мы сустрелись в моем родном Полоцку, куда Тимохов с семьей приехал у 86-м, каб затриматься в предвинні на 12 годов. Перший, убаченный мною Сярджуковой працей, был портрет одного из батьков национального отраджения Ивана Луцкевича. Уже одно это обещало протяг знакомства. Выбор городу, откуль починалася белорусская история и культура, безумовно так само был невыпадковым. Я упевненный, что без Полоцкого периода мы б ведали мастака Тимохова зусім іншим. Але і сам Сярджук, які просто іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерею рыса, дзе лічылі за гонар выстаўляцца найвядомейшыя чынныя майстры жывапісу і графікі. Сярджуковы творы аздобілі шмат якія полацкія інтэр'еры. Неверагодна многа ён здолеў зрабіць для гораду на пасадзе галоўнага мастака. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На подлозе разгорнутые паперовые скрутки с магичными знаками, кодами и размалеванные валуны, якія расставляют в экспозиции моцные абсолютно нечаканные акценты. Творы на стенах, наполненные аллюзиями, шматсенсовые, с напруженной композицией, могутной мелодой и колеров, хтось из мастерствознавцев назвал хороговыми. У столицу при конце 90-х годов Тимохов переехал уже признанным и на родиме, и за межой майстром. Ягоные картины набывали приватные коллекционеры и музеи Беларуси, Польши, Чехии, Сербии, Греции, Немеччины, Великобритании, Злученных Штатов Америки. Мастацтвознавцы писали про незвычайного коляриста, який умея през нюанс ці контраст досягнуть тонкого суладного гучання, забабивши, як быццам прозристой конструкции, кая раптом примушая разблытвать соправдную павутину символів. Протягиваючи натхненно працевать у своей головной теме, Тимохов уже в новом стагодзе захопился графикой и открылся как вытонченный лирик. Графичные аркуши дню принесли гран-при на международном биеннале «Золотое перо Белграду». У Национальном мастацким музее прогучала выстава «Чары ночи». Один з сябров мастаков адукнувся на смерть Тимохова приповестью про тое, як Бог ходить по райским саде и збирая у кошек золотые яблоки, зрываючи одно самое спелое. Слабое сутешение. А про час створеного им дивосного свету Сергей покинул жонку Риту, дачку Вальжину и сына Глеба. Усеяны мастаки. Сярод моих улюбенных тимоховских працев некольки метафизичных серий под агульным назовом «Ритуальное шесте». Теперь у гэтом вечном шесте занял свое место и он сам.
Имены свободы. Особы белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов. Радио Свобода сегодня в программе. Шопинг у помежных городах Российской Федерации страчивает для белорусов свою популярность. Кошты у российских крамах надейно провязанные до курсу доляра, який неухильно расте. Покупницкая здольность белорусов значно упала, это констатуют предпринимальники, особливо малых городов. Гендляры, что еще працуют, скажут про отсутность перспективов. Новины политвязню. Миколай Статкевич про рекомендации для прогляду телевизора у Калёни и формует патриотов соседней державы. Имены свободы. Сегодня Владимир Орлов рассказывает про Сержука Тимохова, а тема сегодняшнего выпуска «Зоны свободы» – белорусская реха нового этапа войны во Украине. Заставайтесь с нами.